В 2018 году грузинское кино отметило 110-летний юбилей. Дизайнер с мировым именем Демна Гвасалия выпустил коллекцию, посвященную теме войны в Абхазии. В Тбилиси прошел экспериментальный фестиваль новой драмы. Здесь побывали режиссеры Дэвид Линч и Андрей Звягинцев. Впрочем, вероятно, ключевое для грузинской культуры событие прошло за пределами самой Грузии во Франкфурте. Каким был уходящий год, расскажет Анастасия Славинская.
В этом году Грузия стала почетным гостем франкфуртской книжной ярмарки. Важность этого события, вероятно, сложно переоценить. Эта ярмарка – одна из самых крупных литературных платформ в мире, и попасть на нее в качестве почетного гостя – задача непростая. При этом было бы ошибочным полагать, что событие это исключительно литературное. Это возможность рассказать о своей стране, о том, чем она живет, что ее волнует, что печалит, и даже о том, как все начиналось. Есть забытые культуры, еще есть мертвые, теплящиеся только благодаря науке в стенах университетов культуры. Есть величественные, их безусловная недосягаемость даже создает некоторую неловкость. И вот среди всего этого, живого и мертвого, простого и сложного, есть древнейшие культуры, неизвестные современному миру, или же знакомые единицам любителей. Культуры, которые лишь чудом выжили и дошли до 21 века. Такова, по мнению писателя Аки Мурчеладзе, грузинская культура. 10 минут понадобилось ему для того, чтобы вкратце, немного эмоционально и порой иронично рассказать о ней собравшейся на франкфуртской ярмарке аудитории. Он говорил об истории, о борьбе за выживание, о тяжелых затяжных временах, в которых вопрос «быть или не быть» этой стране, в принципе, по его мнению, определила именно ее культура. Ее, грузинскую культуру, Мурчеладзе наделяет самыми разными чертами. Она упряма и странна, гуманистическая и изуродованная. Она при этом остается культурой, которую мы называем грузинской, сказал Ака Мурчеладзе.
Грузинская литература, которая, как вы знаете, очень стара, насчитывает много веков. Мы говорим, что ей 1500 лет, какие-то ученые говорят, что 2000-2500. Как бы то ни было, эти века немалый срок для того, чтобы судить о том, что ценно, а что нет. Как и любая другая литература, грузинская вращается вокруг человека. Вот наш первый рассказ, в котором описано происходившее в V веке. Он был бы очень понятен в мире и тогда, и сейчас его проходят в школе у нас, на том языке, который он был написан в V веке. Это рассказ о женщине и мужчине, о семье, преданности, политике, боге, вере, чести, о тысяче вещей. Все это описано таким образом, что ты легко можешь понять, что в душе и сердце человека за эти 15 веков ничего особо не изменилось.
На 5 дней октября грузинская культура, можно сказать, переехала во Франкфурт. Павильон Грузии занял 1800 квадратных метров ярмарочной территории и был поделен на 7 пространств. В основу концепции общей программы под названием «Грузия, рассказанная алфавитом» легли, собственно, сам уникальный алфавит и письменность, а с другой стороны, грузинский характер, определенные явления, события и персонажи, связанные со страной. Тема алфавита преобладала и в стилистическом оформлении павильона. В одном из его уголков, к примеру, были использованы 33 масштабных конструкции, где каждая из них, то есть каждая буква, рассказывала посетителям о различных аспектах и героях, связанных с Грузией. О, к примеру, это оккупация. О ней, к слову, в ходе церемонии открытия грузинского павильона говорила немецкоязычный автор Нино Харатишвили.
Я пишу по-немецки, потому что люблю этот язык и верю, что на этом языке я могу более точно рассказать грузинские истории. Когда я начала писать, я была грузинским автором, потом стала немецко-грузинским и, в конце концов, немецким. Странно, но книга, которую я написала на немецком на 1300 страницах, рассказывала о Грузии. В последние 27 лет Грузия борется за возвращение своей идентичности. У Грузии есть много историй, которые нужно рассказать. Они трагичны, вероятно, ужасающие. Это истории о захвате, о смерти, о спасении, войне и потере, горе и бесперспективности. Но в то же время это истории о надежде и прекрасных людях.
В июле в Тбилиси прошел экспериментальный фестиваль новой драмы. Кураторы намеренно решили не называть его театральным, чтобы избежать ассоциаций с фестивалем театра в его привычном для грузинского зрителя понимании. Это, как изначально заявляли они, было скорее неким слиянием драматургии с искусством перформанса. Все 6 пьес, показанные в ходе фестиваля, были созданы специально для него. И в каждой из них основная нагрузка легла на текст.
Я не то что убью, я всех их ради тебя.
В отличие от сцены, в жизни люди часто выбирают именно такие слова. Такая форма общения близка и подросткам, которых главными героями своей пьесы «Хладнокровный» сделал Паата Циколия. Хотя в случае с этим фестивалем разделение на жизнь и сцену в принципе было достаточно условным. Площадкой, где демонстрировались перформансы, был выбран павильон киностудии «Грузия Фильм».
Это не детские темы, но это о детях, о школьниках. Главный персонаж этого текста – очень жестокий, циничный ребенок.
Объяснял автор и режиссер пьесы Паата Циколия. София Килосония, куратор фестиваля и человек, кому принадлежит идея его создания, сказала «Эху Кавказа», что задумывала его не как зрелищный праздник, а как площадку, которая посредством искусства позволила бы вести диалог со зрителем на действительно острые и важные темы – социальные и политические. Мы считаем, что главная проблема грузинского искусства – его крайняя дистанцированность от действительности. Но наш фестиваль – это не праздничное зрелище. Требования, которые мы сами себе ставим, представление должно быть экспериментальным и смелым по своей форме и содержанию. Цель нашего проекта заключается в том, чтобы здесь и сейчас откликнуться на определенные процессы и обстоятельства. В том, что грузинское искусство не созвучно времени, существующим вызовам и актуальным проблемам, Килосония с одной стороны винит советское прошлое. С другой же считает, что это достаточно удобная позиция, в которой автор, уклоняясь от реальности, может чувствовать себя защищенным от возможных нападок. 110-летний юбилей грузинского кино отметила тематическая экспозиция киностудия «Грузия Фильм» этим летом. Точкой отсчета – его днем рождения. Принято считать первые документальные кадры, отснятые Василом Амашукели. Снял он их при поддержке бакинского мецената, рассказал «Эху Кавказа» директор информационного центра киностудии «Грузия Фильм» Леван Купарадзе. Премьера отснятого материала состоялась в 1908 году. Сначала в Баку, а позже он был показан в Кутаиси.
Это бакинский рынок, перевозка угля на верблюдах, буровые скважины, пейзажи Кутаиси, караван-сарай в Тбилиси. В 50-х годах эти кадры были показаны в Париже. Они хранятся в местном хранилище по сегодняшний день. А 15 мая 1908 года, день, когда их премьера прошла в Баку, считается днем рождения грузинского кино.
Под экспозицию, посвященную юбилею, было отведено несколько залов киностудии. В одном из них выставили целую армию манекенов, одетых в раритетные костюмы персонажей из грузинских фильмов разных лет. Такая встреча вряд ли могла когда-либо состояться, но здесь герой картин Георгий Саакадзе, отец солдата Кетой Коте, Древо Желаний и прочих оказались в одном пространстве. Вместе с ними на экспозиции было представлено и оружие, сыгравшее свою роль в кино. Пистолет Маузер, пулемет Максима, винтовка Мосина, знаменитый немецкий «Шмайсер» и советский «ППШ». Все в рабочем, как заверяли организаторы выставки, но не в боевом состоянии. Еще одна армия, которая была представлена на этой экспозиции, это камеры разных форм, возможностей и размеров. Безотказная «Конвас-автомат», которая преданно служила при любых погодных условиях. 17-килограммовая «Родина», на которой были сняты, к примеру, имеретинские эскизы Наным Чадлидзе и Лурджа Магданы. Совместная работа Тенгиза Абуладзе и Резо Чхеидзе. Среди всей этой аппаратуры есть и почетный ветеран. Камера, произведенная во Франции в 1912 году, рассказывает Леван Купарадзе.
В 1930
году эта камера была переделана в камеру для съемки анимационных фильмов. Иностранные специалисты, которые тогда консультировали наших, уже тогда удивились тому, что эта музейная камера могла быть на что-то способна. Но вот эта музейная камера 1912 года выпуска снимала мультфильмы вплоть до конца 80-х. Сейчас ее не включают, но она и сегодня смогла бы поработать. Почему бы и нет?
Кстати, о кино. В августе специальная комиссия, созданная при Национальном киноцентре, выбрала фильм для «Оскара». Им стал «Наме» режиссера Зазы Халваши. Это фильм по мотивам грузинской мифологии. О женщине, ворожее, врачевавшей людей водой, Зазе Халваши рассказывала еще его бабушка, а ей, вероятно, ее бабушка. В горном селе Аджари, откуда они родом, верили, что целительница Наме действительно существовала.
Я обдумывал эту картину много лет. Это история о девушке, которая пытается найти себя в этой жизни. Найти как обычный человек, как женщина, освободившись от образа ворожей, некоего природного явления. Это человек, который лечит всех и вся но сам при этом остается несчастным, и его образ сопровождал меня всегда.
Всего за право стать номинантами в категории «Лучший фильм на иностранном языке» участвовало около 90 картин из разных стран мира. Уже сейчас, в декабре, стало известно, что «Наме» в «Оскаровский шорт-лист» не попал. Бывший руководитель национального киноцентра Нана Джаналидзе изначально предупреждала, что «Оскар» — конкурс непрогнозируемый, хотя самой картине, как и многие другие грузинские критики, отзывалось очень тепло.
Картина — это, безусловно, очень художественная, очень поэтичная, очень лиричная, такая прелестная притча, которая заставляет нас задуматься. Таких картин очень мало сейчас. Бывают какие-то тенденции. Картина так она как-то стоит особняком.
Этой осенью в Тбилиси для проведения мастер-классов приезжал российский режиссер Андрей Звягинцев. Грузинской аудитории он рассказал о деталях создания кино, о сценарии, выборе локаций, съемках, монтаже, музыке и немного о себе. Так, приготовились, начали. Свою первую команду съемочной группе Андрей Звягинцев дал в 93-м году. Говорит, что прежде чем сделать это, проконсультировался с оператором, который объяснил самопровозглашенному режиссеру последовательность. Мотор, камера, начали. Совок только рухнул. Денег, говорит Звягинцев, не было даже на жетон для метро. Что-то надо было делать. Либо возвращаться в родной город и искать работу в местном театре, либо решать что-то на месте. Поэтому, встретившись с владельцей мебельного магазина, ищущий человека, который смог бы снять для нее рекламный ролик, актер Андрей Звягинцев просто взял и назвался режиссером. Он говорит, что сделать это его вынудила тогда по большей части нужда. Впрочем, безусловно, не только она. Андрей Звягинцев – режиссер, который не любит импровизации. У него все выверено, продумано, просчитано, зашифровано и даже, кажется, прочувствовано на том же рационально-ювелирном уровне. Все его фильмы, говорит он, решаются за рабочим столом. Дальше они просто реализуются. Андрей Звягинцев говорит, что любит все этапы работы над фильмом. Рабочий стол, как он называет процесс подготовки, непосредственно съемки и монтаж. Единственное, что он не терпит во всем этом – это ожидание звонка от продюсера. Этот временной отрезок Звягинцев называет бессмысленным, пустым времяпровождением. От начала работы над новым фильмом Звягинцева отделяет тот самый звонок продюсера. Его режиссер ждет уже полтора года, с мая 2017-го. Проект уже есть, говорит режиссер, правда, не уточняет, какой именно. Хотя можно предположить, что речь идет о фильме о Второй мировой войне. В ходе мастер-класса Звягинцев обмолвился, что давно мечтает воплотить эту идею. Между тем, другой войне, грузино-абхазской, и Грузии как таковой дизайнер и беженец из Сухуми Демна Гвасалия посетил коллекцию своего бренда «Осень-зима 2019». С ним журналисты грузинской службы «Радио Свобода» Нико Нергадзе и Гоги Гвахария поговорили, собственно, о Грузии, о том, как дизайнеру удалось отразить 90-е в современном фэшн-мире, при этом преподнеся их в новом свете, без оговорки «ретро», говорит Демна Гвасалия.
Последний показ был первым случаем, когда я ко всему подошел, будто снимал кино, а не ставил показ. Когда, знаете же, много разной красивой одежды подготовишь, потом соберешь в коллекцию, а после делаешь фэшн-шоу. До этого я так и делал, а сейчас впервые захотел рассказать свою историю. С самого начала я знал, что это будет очень личным. Каждый силуэт с первого до последнего образа был персонажем, который для меня представлял кого-то конкретного. Над всем этим я работал так, как, по-моему, режиссеры работают с актерами. Еще 3 месяца назад я точно знал, кто должен был представить первый образ, кто второй и так далее. Как правило, никто так показы не ставит. Это был для меня интересный эксперимент — вернуться в прошлое и посмотреть, как его можно перевести на язык моды.
Нико Нергадзе в беседе с дизайнером затронул вопрос его ухода из Louis Vuitton. Игра по своим правилам — отказ от привычных показов и коммерция. О том, как ему удается сочетать все это, Гвасалия сказал следующее.
В этом, наверное, заслуга и моего прошлого. Если мы вернемся к тому, где я вырос, в войне, мне было 12, когда у нас было отнято все, и мы должны были начать жизнь с нуля. Думаю, это делает тебя другим человеком. Когда тобой пройдена война, ты по жизни двигаешься гораздо быстрее. Легче идешь на риск и решения принимаешь проще. Я думаю, это повлияло и на моего брата, поэтому мы работаем вместе. Поэтому я принимал эти решения, оставил работу, на которой чувствовал себя комфортно и слепо, затеял новое дело, создал Vuitton. Хотя это было рискованным решением, но я опирался и на мои чувства. Я знал, что то, что я делаю, это правильно, потому что не был счастлив тем, что делал раньше. Знал и то, что если я недоволен, тогда ничего не выйдет. В итоге принятие этого решения для меня произошло очень легко. Я пытаюсь сказать, что те решения, которые многие могут воспринять как противоречивые или как мятежный шаг, для меня и Ветну произошли естественно. Это было действие не против правил других, а решение увидеть свои правила.
Тебе было 20, когда ты уехал из Грузии. У тебя не было крепкой спины и покровителя. Когда ты подумал, я нравлюсь людям, могу сделать сам? Спросил Нергадзе у Демны Гвасали.
Во-первых, я никогда не нравился людям моды. До сих пор я им не нравлюсь, не знаю почему. У меня действительно никогда не было спины. Я вам это говорю с 200-процентной уверенностью. Вы знаете, кто были моими сторонниками, когда я был тинейджером, когда только решил, что буду дизайнером? Те люди, которые хотели носить созданную мной одежду, или то, что я носил, или переделал, или полностью шил сам. Это было моей главной мотивацией, чтобы творить. Я всегда знал, был уверен, что есть люди, которые хотят носить мою одежду. Поэтому я и делаю то, что делаю.
Сказал Демна Гвасали в интервью грузинской службе «Радио Свобода». Этой осенью званием почетного тбилисца столичные власти наградили Майю Мания, историка архитектуры, известную как борца за сохранение исторического облика Тбилиси. На церемонии вручения символических ключей от города Майя Мания заострила внимание на тех проблемах, перед которыми стоит сегодня город, и призвала людей, принимающих решения, проявить больше строгости и осторожности, чтобы сохранить цельность и уникальность столицы. «Пока у нас еще есть шанс спасти город», — сказала историк архитектуры, прежде чем уйти со сцены. Между тем, определенная часть общества отнеслась критически к награде Майи Мания. Вернее, будет сказать, к тому, что власти, далеко не всегда прислушивающиеся к мнению историка архитектуры, решились на подобный, по мнению некоторых наблюдателей, довольно циничный жест. В социальных сетях даже высказывалась мысль, что, возможно, было бы лучше и вовсе отказаться от награды в знак протеста против того, что происходит с городом сегодня. Тем не менее, сама Майя Мания четко разграничивает эти понятия и считает, что звание почетного тбилисца, как таковое, это большая честь для каждого, кто его когда-либо получал.
Честно говоря, я и не знаю, чем я все это заслужила. Наверное, своим честным трудом и большой любовью к этому городу родному своему, бесспорно.
В беседе с «Эхо Кавказа» Майя Мания рассказала о доме, в котором она провела детство, на улице Плеханова. Его, как и многих других зданий в Тбилиси, уже давно нет. Зато есть чудовищный, как Майя Мания его называет, жилой дом за первой гимназией. Есть видоизмененное, а по сути также потерянное здание имела с гигантской стеклянной пристройкой. Безвкусной, непластичной, неэстетичной и, в первую очередь, по мнению историка архитектуры, просто неуместной. Тбилиси – это город видов. Он строился как город, скажем так, с природными декорациями, ландшафтом, который можно было увидеть из главных точек столицы.
Тбилиси построен на этих видах. И на каждом этапе все это соблюдалось. Обязательно считался вот сегодняшний архитектор с архитектором прежней эпохи. Это так чувствуется, когда ходишь по древней части города, даже вот в том мелком масштабе, характерном для Тбилиси. 19 века, вот там ты очень чувствуешь, как они друг о друге думают и как они сохраняют вот это равновесие.
Равновесия уже давно нет на площади Свободы. Там сейчас растет очередное здание. Это часть проекта «Панорама Тбилиси». По задумке, он также должен затронуть площадь Эрекле II. И что самое страшное, по мнению историка архитектуры, ландшафтную зону, те самые природные декорации, на фоне которых строился Тбилиси.
Проект «Панорамы», конечно, он губителен. Бесспорно губителен, потому что ландшафтная зона защиты – это очень важная зона. Я вспоминаю, в охране памятников специалисты очень много работали над чертами вот охранной зоны, и во главе был академик Вахтанг Беридзе. Где-то в 1983 году это происходило. И вот эта зона очень четко была определена, понимаете? И я боюсь, что она сейчас затронута сильно.
Майя Мания считает, что Тбилиси, несмотря на все негативные явления, которые с ним происходят, удается сохранить свою уникальность благодаря необъяснимой силе притяжения, исходящей от старой части города.
Вот на этом пока Тбилиси держится, мне кажется. И вот эти дворы, конечно, мне неудобно сейчас выделить один какой-то дом, когда там совокупность играет огромное значение. Понимаете, ценность Тбилиси вот в этой совокупности, вот в этом разнообразии дворов. Там всего несколько типов, и разнообразные варианты этих типов чередуются, понимаете? И так они переплетены, что создают пространственную структуру, которая сливается с рельефом. То с мягким, то с контрастным, то плоским, понимаете? И еще вертикали церквей грузинских ортодоксальных, армянских, григорианских, русская колокольня, мечеть, синагога.
Многие из уникальных домов, говорит Майя Мания, находятся в ужасающем состоянии, еле дышат и скоро могут просто исчезнуть.
Вот Желябова 13, это обязательно исчезнет. Но мы не должны дать возможность этому дому исчезнуть. Я понимаю, что в стране очень много проблем, социальные проблемы, о чем говорить, но мы с вами говорим об архитектуре. И вот это очень важно сохранять, чтобы эстетически воспитывать наших детей и последующие поколения, понимаете? Это же пища, очень важная пища. Тифлистоид мессы, поверьте.
Сказала Майя Мания. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.